Большое всем спасибо. Приятно за то, что вы пришли на наш семинар. Сегодня мы будем продолжать обсуждать тему таинства посвящения. И, наконец-то, завтра мы доберемся до обсуждения качеств инициированного ученика. Если честно, мы будем говорить не столько о качествах, сколько об устремлениях инициированного ученика, да, о линии суждения инициированного ученика. Но это будет завтра. Сегодня мы должны закончить тему, которую мы начали подробно, очень подробно обсуждать вчера. И мы обсуждали вчера панча самскару, 5 стадий или 5 этапов принятия посвящения, 5 элементов дикша самскара, которые известны в нашем исконе как просто дикша самскара или как инициация. И вчера мы обсудили 3 из этих элементов. Мы обсуждали тапу, урдва, пундру и наму. Каждый из этих элементов имеет внутренний и внешний аспект. Внутренним аспектом тапы является глубокое раскаяние. Внешний аспект тапы заключается в том, что человек соглашается идти путем тапа дивьям, да, божественной аскезы, как Шрила Прабхупада говорит. Он готов соблюдать регулирующие принципы свободы, как Шрила Прабхупада это объясняет. Он готов также отмечать свое тело знаками Господа Вишну или именами Господа Вишну. Эта церемония называется Чакранкана в Мадхава Сампрадае. В знак того, что его тело отныне принадлежит Верховному Господу Вишну, он рисует знаки Урдва Пундры, знаки Тилаки, которые символизируют путь возвышения вверх. И в конце, когда духовный учитель через какое-то определенное время убеждается в искренности намерений своего ученика, он готов дать ему самый великий дар, который могут получить живые существа в Кали-Югу, это Наму, да, святое имя. Но Нама также имеет еще один аспект, он заключается в получении Даса Намы, да, или в получении индивидуального духовного имени. И мы обсуждали с вами, что для того, чтобы одного Даса отличить от другого, духовный учитель дает имя Гопал Дас, или имя Чайтанья Дас, Кришна Дас, чтобы одного Кришна Даса или Кришна Даси отличить от другого или от другой, дается имена Даси или Деви Даси. И мы должны всегда помнить о том, что мы являемся Дасой, что мы являемся Санатхой, что мы имеем хозяина, что мы приняли прибежище у духовного учителя, который является вечным нашим повелителем. И тогда за счет Гуру Падашая Стасмат, да, за счет принятия прибежища духовного учителя Дивья Гьян Хриде Прокашито, божественное знание, которое составляет суть дикша самскара. Дикша, по сути, означает шикша, просто это официально заверенная шикша, это официально подтвержденная шикша. Дикша самскара – это любовь между гуру и учеником, подобно тому, как существует любовь между супругой и супругом. Эта любовь не нуждается в каком-то официальном подтверждении, но тем не менее люди подтверждают официально свою любовь. Почему? Потому что в момент, когда эта любовь официально подтверждается, люди берут определенные обязательства друг перед другом. В Кали-Югу люди забывают о своих словах, о своих обещаниях, и поэтому существует вот эта система, когда, знаете, что в ведической времена никогда никто не давал обетов. Человек просто сказал, и все. То есть он или духовный учитель говорит, что нужно делать это, и ученик это делает. Но в наше время для того, чтобы как-то принудить, или для того, чтобы как-то еще больше подтолкнуть ученика к тому, чтобы он стал серьезным в своей духовной жизни, принимаются обеты, или так называемые санкалпы. И вчера очень важный момент, который мы обсуждали также, момент, который, при котором некоторые преданные ерзали. Вот. Но так или иначе, это был момент культурно-психологического или культурно-психологической совместимости между гуру и учеником. Да. И также мы обсуждали критерии, по которым необходимо принимать гуру, принимать посвящение у духовного учителя. И это, пожалуй, было самое ценное, самое главное из вчерашнего обсуждения, но помимо других каких-то важных вещей. То есть очень важно, чтобы ученики подходили к вопросу принятия духовного учителя очень неформально, подходили серьезно и подходили побуждаемые истинными внутренними мотивами, о которых подсказывают шастры, да, и к которым ученик должен стремиться. Есть интересный пассаж такой в Бхакти Сандарбе, где Шрила Джива Госвами говорит, что вы не знаете, что такое чистая преданность. Вы не знаете, к чему стремиться даже. Да. Живое существо, находясь в авиде, в невежестве, толком даже не знает, к каким устремлениям направлять свое сознание, свое сердце. Поэтому Шрила Джива Госвами говорит, я вам подскажу, к чему стремиться. Мы должны стремиться к Ахайтуке Бхакти, мы должны стремиться к Гуру Падашве, Астасмат, Кришна, Дикша, Дишикшанам и так далее, и так далее. Поэтому, вот, слушая этот семинар, мы должны просто извлечь для себя вот эти истины, которые помогут нам сформировать правильное представление о том, что такое дикша, и сформировать свою правильную мотивацию перед получением посвящения и после получения посвящения. И важным элементом вчерашнего обсуждения было также это состояние татастха вичары, что означает непредвзятого анализа положения Шри Гуру. Да, непредвзятого разумного анализа положения Шри Гуру для того, чтобы после получения посвящения, после того, как пройдет несколько лет после инициации, чтобы вы не задавались вопросом, почему мой гуру не отвечает на мои письма, почему у меня нет возможности личного общения с моим гуру, почему он забывает мое имя. Да, почему он пропускает слова во время повторения джапы, почему он не приходит на мангларати. Я вам честно говорю, это доводы, которые я слышал за 20 лет от инициированных учеников. Да, почему мой духовный учитель не цитирует шастры во время лекции? А где вы были до инициации? Да, почему вы приняли тогда такого духовного учителя, если сейчас вы не удовлетворены? Да, почему вы подошли формально к этому вопросу? Поэтому для того, чтобы не было таких сомнений после получения посвящения, ученик должен вот в этом искреннем состоянии татастха вичара, искреннего, непредвзятого анализа просмотреть поведение духовного учителя, увидеть, как он общается со своими духовными братьями, насколько он привязан к слушанию Шримад-Бхагаватам, изучению священных писаний, насколько он привязан к поклонению Шримурти. Да. Насколько он привязан жить в святом месте, насколько он привязан к харинам санкиртане. Это также духовные критерии, помимо психологических или каких-то культурно-психологических аспектов совместимости между гуру и учеником. И в конечном итоге мы принимаем того духовного учителя, который меняет наше сердце, того духовного учителя, который имеет наибольшее влияние на наше сознание. Как мы в течение последних дней обсуждали, что дикша – это процесс преображения, это процесс трансформации, это не процесс стагнации. Именно поэтому Шрила Прабхупада часто подчеркивает, постоянно в своих письмах подчеркивает, что инициация – это начало. Инициация – это начало. И если после получения посвящения вы не прилагаете усилия для того, чтобы утвердиться в своих обетах, для того, чтобы углубить свою привязанность к духовному учителю, для того, чтобы углубить свое понимание своих дикша-мантр, которые мы получили, да, то Прабхупада говорит, вы теряете, да, вы просто теряете эти блага. От вас это уходит. У Шачинанда Мараджа есть тоже интересный такой пассаж в книге о Гайтре, где он описывает, этот момент меня очень сильно тронул. И потом у нас было обсуждение с одним преданным, который прошел через такое состояние. Это состояние, когда мантры сохраняют в вашей жизни всего лишь свой внешний аспект. Вот Бхактивинода Такур называет это намакшара, означает алфавитное воспроизведение мантры, в которой больше нету жизни. Почему жизнь ушла из вашей мантры? Потому что вы пренебрегали ей, потому что вы не ценили ее, вы недооценивали просто те дары, которые получили от Шри Гуру. И поэтому божества этих мантр, видя такое пренебрежительное отношение, не обязаны оставаться в этой намакшаре, в этом алфавитном воспроизведении. И они уходят, и потом требуются года для того, чтобы их вернуть. Требуются года для того, чтобы вернуть этот вкус. Требуются года для того, чтобы вернуть эту йогу, эту связь с божествами этой мантры. Поэтому вот для того, чтобы не дойти до этого состояния, нам очень важно быть осторожными. Очень важно ценить все то, что мы получаем. И важно еще до принятия духовного учителя понять и осознать, насколько действительно слова этого духовного учителя имеют прямое воздействие на мое сознание. Однажды я общался с одним преданным, который говорил мне, что через лекции духовный учитель меня ругает. Иногда я с ним спорю, просто слушая лекции. Иногда он подтверждает какие-то мои внутренние переживания. Иногда он опровергает какие-то мои домыслы. То есть происходит определенная жизнь, да, происходит определенный живой процесс через шикшу, через знание. То есть дикша – это, опять же, это внешний формальный элемент шикши. Шикша – это живая вещь. Наставление – это живая вещь. Поэтому самым важным критерием принятия духовного учителя – это вот этот критерий, насколько слова духовного учителя имеют воздействие на мою жизнь, насколько они преображают мою духовную жизнь, насколько они толкают меня вперед к тому, чтобы углублять свою духовную жизнь. Это очень важный критерий. Есть такая интересная история из жизни нашей Сампрадая. Это история о Джаятирте, который был одним из звеном в Мадхава Сампрадая. В свое время Джаятирта родился как Донда в семье Кшатрия в Вишвамитре Готре. И объясняется, что с самого раннего своего возраста Донда, он просто проявлял очень глубокий интерес к изучению военных искусств. И будучи кшатрием, у него были определенные манеры, кшатрийские манеры такие, ну, такой без церемоний человек. Вот однажды, просто сидя на лошади, вот в ведические времена оружие и лошадь. А когда Драупади попросила у Дритараштры, Дритараштра после того, как он осознал в определенный момент, что он натворил, когда ее раздели на царском собрании, он сказал, что ладно, все, надо это все замять. Я просил у меня любые благословения. И Драупади сказал, что верни моим мужьям мое их оружие. Он вернул. И Дритараштра сказал, что еще что-нибудь попроси. Верни им их лошади. Вот для кшатрия лошадь — это очень важный элемент, помимо оружия. И Донда, он, сидя на этой лошади, даже не слазя с этой лошади, он просто опустил голову в воду. Вы знаете, как казаки, вот донские казаки, они умели такие трюки делать, просто, я не знаю, как это сказать, кувыркнуться вокруг лошади прямо на ходу. Да, там, типа, в них стреляют, они там под лошадью, раз, обратно сидят обратно на седле этой лошади. Вот то же самое Донда, он просто свалился с седла, и окунул голову в воду и стал пить. Стал пить прямо так. И потом вылез из воды. И в этот момент он услышал голос другого берега. Это был голос Акшобья Тиртхи, одного из главных учеников Мадхавачари, который просто не выдержал этого. Вот сегодня мы будем обсуждать этот момент, что брамины обладают очень утонченной натурой. И когда они видят любое проявление адхармы, они ерзают. Они не могут этого перенести. И поэтому правда матка. То есть они говорят в лицо, как обстоят дела. И тогда Акшобья Тирта посмотрел на Донду и сказал: что ты делаешь, ариец, что ты делаешь, приверженец ведической культуры? Ты пьешь просто как бык, а не как человек. И эти слова пронзили Донду как молния. В этот момент он вспомнил другой звук. Он вспомнил звук Мадхавачари, который объяснял ему в прошлой жизни Веды. А себя он вспомнил жующего траву и слушающим объяснение этих Вед. В прошлой жизни Донда был быком Мадхавачари, на котором Мадхавачари перевозил свою библиотеку. Для брахманов это очень важное имущество. Книги, шастры. Я видел однажды Мадхавананду Прабху, я встретил его на Калькутском вокзале. Вот, и у него были целые 4 сумки. И я помог ему перевезти их до его вагона. И потом он мне показывал с таким большим смаком. Я был в одной библиотеке, я выкупил эту Пурану, и ту Пурану, и эту Панишаду я нашел. И эту Самхиту я нашел. И все эти книги были завернуты вот такие вот, ну, в такие узелки. Да, вот. И это самое ценное богатство как бы, для браминов. Поэтому Мадхавачарья очень трепетно относился к своим книгам. Он берег как бы, свои шастры. И это был бык, на котором он перевозил свои писания. Это был необычный бык. Он очень любил слушать шастры. И он даже удовлетворил Мадхавачарью тем, что он был очень внимательным, пожалуй, самым внимательным слушателем в определенные времена, потому что Мадхавачарья даже в какие-то моменты ругался и говорил, что мой бык внимательнее, чем вы, слушает мои лекции. И Мадхавачарья думал, ну, если они спят, мой бык хотя бы меня слушает, нет проблем. И он очень любил этого быка, потому что каждый раз, когда Мадхавачарья начинал говорить, бык сразу поднимал свои ушки и внимательно все слушал, пожевывая траву. И Мадхавачарья даже однажды сказал, что этот бык быстрее продвинется в духовной жизни, чем вы, потому что вы не умеете слушать, да, вы не обладаете. Вот опять же, качество ученика – пытливость. Помимо искренности, это пытливость, желание познать истину. Был даже момент, когда ученики страшно оскорбились из-за этих слов Мадхавачарьи. Они решили его проклясть и прокляли его. И это проклятие обрело форму кобры, которая пришла и ужалила быка. Но прежде чем эта кобра ужалила быка, Мадхавачарья благословил своего быка, что ничего с тобой не будет, даже если эти балбесы тебя проклянут. И когда эта змея подошла к этому быку, ужалила его, она просто умерла на месте, потому что сила благословения Мадхавачарьи, она была как кавача, как защитная броня, которая охраняла этого быка. И через несколько лет бык этот, он сам просто умер естественной смертью. И в следующей жизни он рождается вот этим вот царевичем Дондой. Да. И когда он услышал слова Акшобья Тиртхи, он сразу же вспомнил Пурва Самскара, он вспомнил свои прошлые самскары, он вспомнил свой прошлый духовный опыт. Он сказал, что через тебя говорит мой духовный учитель, поэтому в этой жизни я приму тебя своим духовным учителем. Почему? Потому что один звук твоего голоса позволил мне вспомнить, кто я есть. И вот в каком-то смысле этот процесс преображения должен произойти с нами. То есть слова духовного учителя, голос духовного учителя, настроение духовного учителя, сваджатия сяснигде саду санга сватоваре. Мы должны почувствовать родственную связь с ним. Мы должны почувствовать, что он предрасположен к нам. Да, и что естественным образом, что он обладает гораздо большими духовными познаниями и духовными откровениями, чем мы. Сваджатия сяснигде саду санга сватоваре. И вот это то, что должно происходить с нами, когда мы слушаем духовного учителя. В противном случае, что получается? Преданные получают посвящение, они годами не слушают своего гуру. Ну, просто фотография стоит на алтаре, ну и стоит себе. И они не читают книг своего духовного учителя, не читают книг Шилы Прабхупады. Поэтому нет этой связи, нет этой связи. Преданные ослабевают, они теряют вкус. И тогда они остаются на таком поверхностном уровне вялотекущего преданного служения. Такое вот, да. Шрила Шиварама Махарадж называет это индуизмом. Вот как есть люди, они называют себя, мы христиане. И что это предполагает? Once in a while I'm going to the church. То есть однажды в год там, я хожу в церковь освящать. Не буду говорить, что они освящают вообще, на Пасху. Но в Молдавии это вообще, то есть, это вообще беспредел просто. Если, может быть, в православной Руси еще какие-то каноны соблюдаются, но там вообще. И точно так же преданный превращается в такого вот вялотекущего кришнаита воскресного дня, который приходит, там, может быть, по воскресеньям или там, на праздники, в джинсах, в кармической одежде. Он обсуждает со своими другими друзьями, они обсуждают там, какие-то последние новости. Они обсуждают. Я не считаю, что это саду-санга, да, что это общение с преданными. Нет, это все глупости. Другими словами, преданные ослабевают, и они оставляют процесс преданного служения, не углубляют своих отношений с гуру. Почему? Потому что не было изначально этой связи. Поэтому эта связь должна быть налажена еще до получения посвящения, поэтому преданные должны быть бдительными. Они должны знать, как подходить к этому процессу принятия духовного учителя. И поэтому одна из целей этого семинара заключается именно в этом, чтобы помочь преданным, которые думает о том, чтобы получать посвящение, тем, кто думает о том, чтобы не получать посвящение, помочь им разобраться как бы с этим вопросом. И помочь разобраться инициированным преданным с тем, что они должны делать дальше. Завтра мы будем говорить очень подробно об этом. Итак, после тапы, после урдвапундры и после намы человек получает мантру. Да? Преданный получает мантру. Шрила Прабхупада говорил, что вторая инициация является истинной инициацией. Да? Вот давайте послушаем, что он об этом пишет в письме Джадурани за 1977 год. Относительно твоего вопроса по поводу второй инициации. Да, верно. Вторая инициация является настоящей инициацией. Первая инициация – это предварительное посвящение. Просто я вас подготавливаю, как в школе. Вы получаете предварительное образование. Точно так же первая инициация дает вам возможность немножечко очиститься. Но затем, когда вы очищаетесь больше, вы получаете вторую брахманическую инициацию. И это означает истинная инициация. Это означает истинная инициация. Это не, опять же, вчера мы обсуждали с преданными, это не означает, что у нас нет связи с духовным учителем, и что мы еще какие-то недоделанные ученики, какие-то мы такие неполноценные. Нет, это ни в коем случае это не означает. Это просто означает, что мы все еще в процессе. Мы все еще в процессе. Кстати говоря, даже после второй инициации мы все еще будем в процессе. И после третьей инициации мы все еще будем в процессе. И может быть много жизней подряд мы еще будем в процессе. Это начало процесса, очень долгого, долгого процесса. Хотите, обрадую вас. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, Каништа Адхикари три жизни прогрессирует. Мадхьяма Адхикари 10. Каништа Адхикари 10 жизней прогрессирует. Мадхьяма Адхикари 3 жизни прогрессирует. Уттама Адхикари 1 жизнь. Ему осталась 1 жизнь. Все. Вот, так что даже самая длинная дорога начинается с первого шага. Итак, мантра дикша. Еще технически эта стадия называется мантра дикша. Это из всех пяти считается самой важной самскарой, потому что она подготавливает человека к изучению вед, к глубинному, глубокому изучению вед и к совершению ведических обрядов. Мантра дикша также известна как упанайана. Упанайана. Она известна как Брахма Упадеша. Брахма Упадеша означает церемония, которая позволяет вам познать Брахман. Познать истину, познать дух, отличить дух от материи. Также известно как Брахма Упадеша, вернее, как Упанайана. Слово Упанайана, Айана означает глаза, зрение. Ома Гьяна Тимирандасья. Айана означает зрение, видение. И Упанайана означает то, что усиливает вашу способность созерцать. То есть глазами знания мы воспринимаем этот мир. Мы будем видеть мир таким, какой он есть, посредством глаз знания. Упанайанам означает то, что вас приближает. Вот корень упа означает близко. Найанам означает подводящее к духовному учителю. То есть буквально означает то, что духовный учитель вас приближает к себе в этот момент. Он приближает вас к себе. Есть такое высказывание в нашем движении, что первая инициация, вы принимаете гуру, вторая инициация, гуру принимает вас. Да? Нигде не читал об этом в шастре, но тем не менее, вот такая молва ходит. Что-то в этом есть, да? Что-то в этом есть. Пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. То есть, другими словами, упанайанам – это процесс, который приближает нас к духовному учителю и тем самым приближает нас к Кришне. Приближает нас к Богу, давая нам трансцендентное знание. Очень важно правильным образом сидеть рядом с гуру. Это тоже очень важный момент. Очень важно знать свое место, сидя рядом с гуру. Знать, в каком настроении сидеть рядом с гуру. Для этого есть садачары. Не буду сейчас говорить об этих правилах, которые упоминаются в Сканда Пуране, во многих Пуранах. И Шрила Санатана Госвами затрагивает это в своей Хари Бхакти Виласе. Да, даже по определенным позам можно понять настроение ученика. Да, даже по определенным жестам можно понять умонастроение ученика. Поэтому очень важно даже с внешней формальной точки зрения знать, как сидеть рядом с духовным учителем, и с глубинной точки зрения знать, что означает быть рядом с духовным учителем, чтобы мы не попали в положение, как Шрила Прабхупада говорил, комара, который очень близко на мне сидит, но он просто пьет мою кровь. Поэтому быть близко с духовным учителем не означает тереться об духовного учителя в буквальном физическом смысле. Это означает испытывать глубинную связь на уровне сваджати, у нас одинаковое настроение. Я испытываю те же идеалы, которые исповедует мой духовный учитель. Поэтому через процесс приближения к себе духовный учитель раскрывает то, что еще Шрила Бхактивинод Тхакур называет баджана рахасья. Означает таинство баджаны. И эта баджана рахасья раскрывается духовным учителем тогда, когда он видит искренность, пытливость своего гуру, своего ученика, своего шиши. Слово шиша происходит от шаш-дату, что означает дисциплина. Шиша означает личность, которая готова следовать определенной дисциплине. Да, он готов следовать правилам, предписаниям. И, кстати говоря, вот кто знает с этимологической точки зрения, как переводится слово «гуру»? Или вообще, вот, как бы, общее значение слова «гуру». Раз уж мы говорим о «гуру», то все-таки тяжелый. Да. Отягощенный знанием, да. Какие еще есть идеи? Освобождающий от невежества, очень верно, да. То есть тяжелый, отягощенный. Маханита Махарадж однажды приводил пример, что гуру настолько тяжел, что вы помещаете его на уголь своего сердца. Наше сердце как уголь сейчас. Сколько мой, не отмоешь. А уголь невозможно отмыть. Но он настолько тяжел, что своим давлением он превращает уголь вначале в графит. Он давит дальше, он превращает этот графит, он превращает его в алмаз. И вот гуру от санскритского гру, что означает тяжелый, значительный или важный, это самая важная личность в нашей жизни. И вчера мы говорили об этом, что если мы не позволяем гуру себя ругать, мы формально относимся к этим отношениям, потому что он не сможет нас исправить, он не сможет направить нас в правильное русло, он будет бояться нас исправлять. Поэтому мы должны позволять духовному учителю себя ругать. Мы должны позволять духовному учителю направлять ход наших мыслей. И поэтому общее определение гуру – это духовный учитель, ачарья, наставник, поводырь, профессор, советник, руководитель или просто старший. Вот. Но этимологическое значение слова «гуру» – это «гу» в слове «гуру» означает «тьма невежества», а слово «гру» означает «устранение невежества». Это определение дается в Вишвасара-тантре. И затем есть еще одно определение. Тот, кто ради его вечного блага наделяет достойного ученика малым и большим ведическим знанием в соответствии с описаниями священных писаний, известен как гуру. Это цитата из Манусамхиты, второй главы Манусамхиты. Вот еще есть одно интересное определение, что гуру – это тот, кто рассеивает тьму как наслаждение, так и отрешенности. То есть Бога тяга, у нас есть тенденции к наслаждению или к ложному отречению. Да, и гуру нам должен сказать, что подожди, притормози немного. Не надо телевизор в окно выбрасывать, не надо снимать паркет в квартире, то есть не надо от жены отрекаться, не надо от детей отрекаться, не надо от работы отрекаться. Подожди немножечко. Да, то есть тоже гуру избавляет от тьмы такого ложного отречения, отрешенности или от тьмы наслаждения. И гуру также, есть еще одно красивое объяснение, что гуру – это тот, кто устраняет невежество на трех уровнях. На уровнях нашего физического существования, на уровне нашего психологического существования и в конечном итоге на уровне нашего духовного бытия. Да. Это те сферы, на которые гуру должен распространить свое влияние. Да. Те сферы, хотя, если честно, вот если говорить немножечко о физической сфере, мы не должны слишком много ожидать от своего духовного учителя, особенно если он находится в статусе саньяси, что он будет решать проблемы нашего физического существования. Я слышал от некоторых духовных учителей, они повторяли на дашинах своим ученикам, что я не материальный гуру, я духовный гуру, да, я не материальный учитель, я духовный учитель, поэтому не приходите ко мне с вопросами разводиться, не разводиться. Или вот есть три девушки, я не знаю, какую из них выбрать. Одна такая вот светленькая, другая черненькая, третья каре, и вот, вот помогите мне, гуру, разобраться. Да? Она говорит, я не материальный учитель, я духовный учитель. Поэтому это сфера того, что мы должны знать, с какими вопросами необходимо обращаться к духовному учителю. И вот эта мантра Дикша Упанайанам также известна как второе рождение. И эти дни мы обсуждали, что это означает. Но есть еще одно очень интересное объяснение, которое дает Маханитви Махараджа относительно этого. Он говорит, что первое рождение ребенок получает из чего? То есть ребенок получается от шукры, от отца, от семени своего отца. Это еще называется вирья. Вирья. Шукра означает просто семя, а вирья означает не просто семя, а еще и жизненная энергия. Вирья содержится в семени. Если человек растрачивает семя просто так, он теряет свою жизненную энергию. И говорится, что во время второго рождения духовное потомство, которое, то есть вот материальный сын известен как Путра, а духовный сын, он известен как Гьяна Путра, это сын, рожденный в знании. И вот во время второго рождения этот Гьяна Путра, он проявляется благодаря вире духовного отца, то есть благодаря вот этой энергии своего духовного отца, который что делает? Он сохраняет свою вирью, он сохраняет свое семя, то есть он ведет отрешенный образ жизни. И поэтому эта вирья, эта тонкая энергия поднимается вверх, вместо того, чтобы уходить вниз. Она поднимается вверх, она сохраняется благодаря целибату, поднимается вверх, питает мозг и дает духовному учителю чистоту и просветление. И затем, благодаря этой чистоте, этому просветлению, которое достиг сам духовный учитель, этот ачарья передает эту духовную силу чистоты своему ученику, возвышая его на брахманический уровень. И тогда он становится гьяна-путрой, он становится сыном, который рожден в знании. Поэтому вот говорится, что упанайанам – это второе рождение. То есть это рождение от духовного учителя, от ачарьи, который действует как наш отец, и от гайтри деви, олицетворение ведических писаний, которая становится ведамата, становится нашей матерью. И во время вот этой упанайана, церемонии упанайана, духовный учитель передает своему ученику мантру. Мантру. Есть несколько мантр, которые духовный учитель передает своему ученику. В нашем исконе гайтри мантра передается в этот же момент. Гайтри мантра или савитри мантра, которая технически в ведические времена передавалась мальчику браманов в 6, в 7, в 8 лет. Да, в этот период мальчик становился уже брамином, он читал Сурья Гайтри или Гайтри мантру. Но эту традицию передавать Гайтри мантру во время дикши ввел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Почему? Потому что в то время, когда он проповедовал, гуру передавал своему ученику просто Гопал мантру и Кама Гайтри мантру. В то время даже еще не передавалось, технически не передавалось гуру Гайтри. Брамины знают, о чем идет речь. Передавалась просто Кама Гайтри, Гопал Гайтри, да, Гопал мантра, седьмая мантра. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати заметил, что к его ученикам есть определенное предвзятое отношение. Типа они все равно остаются шудры, даже несмотря шудрами. Социальное мнение было такое, что его ученики все равно остаются в статусе шудры, потому что они не получают брахманической Гайтри, не получают Сурья Гайтри. И тогда, чтобы поднять авторитет своих учеников, потому что вайшнав выше брахмана, понятно, это понятно, с точки зрения вед это понятно. Но чтобы обычным людям это тоже было понятно, чтобы они его учеников тоже воспринимали на уровне гуру, на уровне брахманов, которые могут давать им наставления. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати решил, что ладно, я даже своим ученикам, которые были рождены в семьях шудры, я тоже буду давать вам гайтри, Сурья Гайтри. И поэтому во время дикши, мантры дикши, упанайанам, ученикам, которые с рождения не обладали брахминским шнуром, он давал также Сурья Гайтри. А те ученики, которые уже приходили к нему, имея брахманическую инициацию, он не давал им Сурья Гайтри, потому что они ее уже получили, само собой, будучи рожденными в брахманической семье. И поэтому эту традицию ввел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Гайтри – это отдельный разговор. То есть это отдельный семинар, это книги написаны по поводу гайты. Поэтому мы не будем останавливаться на этом. Я просто скажу несколько слов относительно того, какую роль должна играть мантра в жизни ученика, или эти мантры вместе в жизни ученика. Шрила Дживага с вами в Бхакти Сандарбе, он дает очень интересное определение того, что такое мантра. Вот опять же, это к тому, чтобы мы ценили мантры. Это к тому, чтобы мы их ценили, чтобы мы не относились дешево к мантрам. Иногда я люблю почитывать какую-то, как преданные говорят, неисконовскую духовную литературу. И есть много интересных притч относительно того, как люди в разных духовных традициях, они просто, простите за выражение, асфальт грызут, чтобы получить от духовного учителя даже маленькую истину, маленькую мантру. Да, есть в традиции тантрического буддизма в Тибете есть много диких историй, как гуру тестирует своего ученика. Типа, видишь свадьба там внизу, они сидят в пещере, он говорит, видишь свадьба там внизу? Да, вижу. Пойди поцелуй невесту. Идет и целует невесту. Его дубасят, естественно, можно, бьют до смерти. Он еле карабкается обратно в пещеру. И гуру спрашивает, ну что, хочешь от меня еще получить инициацию? Да, хочу. А почему ты хочешь? Гуру Махарадж, потому что я по сравнению, эти страдания, по сравнению с теми страданиями, которые я испытываю в материальном мире, тапа-трай, это вообще, это цветочки, поэтому я хочу быть вашим учеником. Потом, там я вам говорю, тантрический буддизм, не советую вам заниматься. Там гуру свал иголочки под ногти своему ученику. Там, бросал его в огонь, там, в яму с кобрами и так далее, и так далее. Я вам говорю, то есть это просто дико. Для чего? Для того, чтобы просто ученик заслужил возможности получить дикшу. Вот, у нас в Исконе все, тяп-ляп, рекомендация, штампик, пошел, все. То есть нет проблем, да. Вот, но то, что люди заслуживали просто жизнями, годами, да, мы поэтому пренебрегаем, мы этим пренебрегаем. Поэтому очень важно это ценить. И смотрите, какое определение мантры дает Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбе. Он говорит, что такое мантра? Это момент получения особой милости своего духовного учителя. То есть получение мантры – это момент получения особой милости своего духовного учителя. Он говорит, мантра дикша рупау ануграха. Есть два понятия милости. Есть крипа – милость. Ну так. Поверхностная милость. И есть ануграха. Ануграха означает милость. Означает не просто милость, означает психологическое... Это означает расположенность гуру по отношению к ученику. Вот как есть такое интересное объяснение. Когда вы совершаете вайшнава парадху, и вы потом идете и просите прощения. Ванчакал трубащап, ну все, прабуджи, харибол. Да, харибол. Вот это «да, харибол» в ответ, это называется, кшама. Это, простил дурака, и простил. Но если мы так просим прощения, мы не уничтожаем последствия этого оскорбления. Мы должны заслужить ануграху. Ануграха означает очень сильная расположенность, дружеская расположенность той личности, которую мы оскорбили. То есть ануграха, по сути, означает очень сильная расположенность гуру по отношению к ученику или вайшнава по отношению к другому вайшнаву. И поэтому Дживага с вами говорит, мантра дикша рупау ануграха. Мантра означает получение милости своего инициирующего гуру, особой милости своего инициирующего гуру, который передает эту милость в форме конкретной мантры или нескольких мантр. И само слово мантра, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дает определение, также одно определение слову мантра в комментарий к Чайтани Бхагавате, где он говорит, что «мананат траете ясма, тасман мантрао пракритита». Означает «мантра» – это то, что освобождает ученика от мананы. Шрила Прабхупада дает классическое определение того, что такое вторая инициация. Он говорит, зачем человеку второе? То есть одно из определений, что происходит с преданным, который получает второе посвящение. Прабхупада говорит, что человек, который получает второе посвящение с помощью своих дикша-мантр, избавляется от склонности к умственным измышлениям. То есть он избавляется от тенденции измышлять. Вот это мананант означает, как у нас преданные говорят, ходить на уме. То есть вот, быть чрезмерно умным, да, спекулировать, измышлять. И вот мантра – это то, что освобождает нашу склонность, освобождает нас от склонности умничать, от склонности измышлять. И то, что наделяет нас способностью принимать веды такими, какие они есть. Понимать сущность вед, то есть понимать глубинные тайны вед. И не измышлять. Да, это может быть так, это может быть сяк, это может быть там, то есть вот этот чрезмерный либерализм какой-то такой, вот я не знаю, там популизм какой-то, вот во имя того, что мы проповедники там или еще что-нибудь. Нет, брамин это тот, кто знает закон, он знает дух закона, букву закона и знает настроение, что стоит за этим законом. Он очень хорошо понимает ведические писания. Вот, поэтому... Как он этого добивается? С помощью мантры. Мантра обладает этой потенцией избавлять ученика от склонности спекулировать, измышлять. И поэтому манана трайтея смат. Мантра – то, что освобождает ученика от мананы, от ментальности, от погруженности на материальной платформе и от привязанности к чувственным наслаждениям, к которому ум очень привязан. И поэтому это одно из объяснений, что происходит с преданным, который получает мантра-дикшу. Вчера мне задавали кто-то вопросы тоже, типа, да, мы Хари Кришна мантру получили, зачем нам Гайтри мантра, да, зачем еще напрягаться и так далее. Да, понятно, что Хари Кришна Махамантра нас приводит к абсолютному совершенству, но вопрос, кто из нас повторяет Хари Кришна Махамантру без оскорблений, вот, без спекуляций. В 90-х годах я таких объяснений наслышался о Хари Кришна мантре. Повторяя мантру, у вас выравниваются чакры, да, у вас там потоки внутренней энергии там выравниваются, там аура начинает сиять. И сколько, боже что мой, сколько у преданных есть различных спекуляций, домыслов о том, что происходит с нами благодаря Хари Кришна Махамантре, благодаря второй инициации и так далее, и так далее. Поэтому вот одно из благ, которые мы получаем благодаря дикша, самскаре заключается в том, что мы избавляемся от этих вот склонностей умничать. Теперь Гайтри мантра является своего рода подпоркой, своего рода костылем таким, который помогает нам улучшить свое повторение Хари Кришны Махамантры. Гайтри мантра помогает нам углубить вкус к повторению Хари Кришны мантры. Гайтри мантра дает нам доступ к более личностным взаимоотношениям с Радой Кришной, с Господом Чайтанья и с Гуру. Как Шрила Сачинанда Махарадж говорит, что ценности необходимо хранить в укромном месте. Самое укромное наше место – то, что это сердце. И вот как сердце имеет четыре камеры. Сердце имеет четыре камеры, где... Вот наше сердце должно иметь четыре раздела, четыре камеры, где мы должны хранить свои самые великие ценности, которые мы имеем в жизни как ученик. Что-то у нас за ценность – это гуру. В одной камере мы храним гуру. И теперь я хотел еще одну вещь сказать. Гуру-ун, мы храним всех гуру. Не только нашего гуру, моего любимого гуру, а остальные гуру. Ну, тоже гуру, но не так себе. Вот. То есть мы любим всех гуру. Конечно, наш гуру играет главную роль в нашей духовной жизни. Вторая камера, это камера, где мы храним Господа Чайтанью. Мы храним Панчататву. Чем мы неофитее, тем меньше спутников Господа Чайтаньи там находят место себе. Вот. Чем мы более такие broad-minded, чем мы более зрелые, тем эта камера шире. И мы знаем о жизни Шивасы Такура, мы знаем о жизни Мурари Такура, мы знаем о жизни не только главных членов Панчататвы, но мы знаем, мы восхищаемся всеми спутниками Господа Чайтаньи. И для них в нашем сердце тоже находится место. Для Санатана Госвами, для Рупы Госвами, для Шрилы Дживы Госвами. Мы обращаемся к ним с молитвами, мы живем их наставлениями, мы просим их назидания своей духовной жизни. Поэтому для них тоже находится место там. У нас должно быть широкое место, широкое сердце. Вот одно из определений брахмана – это то, кто. Это человек широких взглядов, это щедрая личность. Да? И есть противоположность акрипана. Крипана означает скупец. А скупец, который жадина, да, он просто жадничает, никого не пущу туда. Только гуру и только мой Кришна, и все. Джагат Амар Гуру, Джагат Гуру, мой гуру, гуру всей вселенной, Амар Надха, Джагат Надха, мой бог, божее всех богов во вселенной, никого не хочу знать. И это типичное настроение Каништхи. Позже мы услышим, что если вы Каништха, не получаете вторую инициацию. Третья камера, Сачинанда Махарадж говорит, что это камера для Рада Кришны. Это божество нашей сампрадаи. Это камера для Рада Кришны. И Рада Кришна означает Рада Кришна и весь антураж, весь Вриндаван. С коровами и даже с собачками и с овцами. Знаете, что у Кришны есть две любимые собачки? Помимо коров, он пасет еще и овечек. Знаете об этом? Это необходимо изучать. Это ваша обязанность, брамина. Это все мы должны знать. Магуру Марат часто говорит, что если вас спросить, расскажи про свою бабушку и дедушку. Там мы там лиламриты напишем, мемуары просто, что мой дедушка был казаком, моя бабушка там на лету корову ловила, там, или там лошадь ловила. Но если нас спросить, расскажи про Раду и Кришну. Ну, Рада, Кришна, возвышенная тема. Нельзя об этом говорить. Это просто умственная лень, вот и все. Вы просто не выполняете своих обязанностей ученика, который обладает качеством пытливости. Понятное дело, что есть всему, есть определенные рамки, но и в своем изучении мы должны изучать под руководством гуру, под руководством старших. Тем не менее. И четвертая камера, Сачинанда Махарадж говорит, это камера для святого имени. Это камера в своем сердце, где мы храним эту ценность святого имени и всех остальных мантр, которые мы получаем во время дикши. Важно еще один момент такой понять, что во время дикши мы получаем, нам дают не только гайтри мантру, нам дают и все остальные мантры, которые есть в песеннике, мангалачарани, все баджаны, это все нам дается, это все для нас раскрывается, к этому ко всему дается доступ. И мы должны это ценить. Все эти мантры мы должны ценить, да, мы должны их беречь. И поэтому дикша мантры помогает ученику углубить свой вкус к повторению Хари Кришна, раскрывая ему понимание личностей, к которым он обращается во время повторения Хари Кришна мантры. Вот смотрите, маленький тест, простой тест. Кому из Кришн вы обращаетесь во время воспевания Хари Кришна? Понимаете мой вопрос или нет? Маленький Кришна не в Двараке. Да, да. То есть она перечисляет. Маленький Кришна, Кришна в Двараке. Где еще есть Кришна? В Матхуре есть Кришна. На Вайкунтхе есть Кришна. Так вот, смотрите, прямой вопрос. К какому из Кришн мы обращаемся во время воспевания Хари Кришна Махамантры? Мы ни к какому, да. Верно. Ни к какому. Потому что мы понятия не имеем о том Кришне, к которому мы обращаемся с помощью своей мантры. Знаете, что Мадхава Махарадж с помощью Хари Кришна Махамантры обращается не к Раде Кришне, он обращается к Кришна Балараму. Потому что мантра – это посредник. Через мантру вы можете взывать к Кришна Балараме. Это на самом деле технический перевод, который дается в Кали Сантарна Упанишад, что Рама – это Баларам, Кришна – это Кришна, Харе – это просто внутренняя энергия. Это духовная энергия самвит-шакти, хладини-шакти. Все. Через Хари Кришна мантру можно обращаться к Шиши Гаура Нитай. Вот. И они ответят, да, через повторение. Поэтому у нас должно быть очень ясное понимание, что такое мантра, ясное понимание положения ишта-деватов этой мантры, для того, чтобы мантра приносила свои плоды. Иначе наш зов, он где-то там в Брамане тормозит, там где-то останавливается. И знаете, как был случай, в Бхагаватам описывается, когда кто-то из мудрецов обращался туда, наверх где-то, называя, как он называл как-то имя Триишвара или Трайдишвара. И Брама, Вишну и Шива все втроем явились и говорят, что, ну, типа, Садуджи, ты определись, типа, к кому из нас ты обращаешься. Он говорит, ну да, да, я надо подумать. Поэтому, чтобы Кришна в Двараке, в Матхуре, чтобы они там не путались между собой, там, ну, кому же из нас он обращается, мы должны обладать знанием самбанда гьяны, конкретным знанием о наших взаимоотношениях с Кришной, кому из них мы обращаемся через эту мантру. И когда мы поймем это, тогда повторение Хари Кришна Махамантры будет очень осознанным. И Чайтанья Чаритамрита говорит, Кришна мантра хайте хабе самсара мачана, гайтри мантра, то есть Кришна мантра, освободит нас от самсары, освободит нас от пут материального существования. Тогда как Кришна нама, Хари Кришна Махамантра, Кришна Рачарана приведет нас к лотосным стопам Кришны, конкретного какого-то Кришны, к которому будем обращаться. Либо это будет Враджмоган Кришна, Кришна во Врадже, либо это будет Мадхуранат Кришна в Мадхуре, либо это будет Дваракадиш Кришна в Двараке. Либо это будет Вайкунтха Кришна, это будет Кришна Нарайна. У всех из нас разные расы, так или иначе. Теперь, еще один очень важный момент. После получения мантра дикши преданный официально становится вайшнавом, потому что одно из определений вайшнава, есть разные определения, которые даются в писаниях. Вайшнав тот, кто обладает шрадхой, вайшнав тот, кто проповедует святое имя, есть разные определения. Вайшнав тот, кто предан Господу Вишну, или вайшнав это тот, кто подобен Вишну, потому что он обладает такими же трансцендентными качествами. Но одно из технических, именно технических внешних определений положения вайшнава грихитао вишну дикшако, вишну пуджа паровнаро, вайшнаво бихитао бигдяр и тарасмада вайшнава. Это очень интересное определение. Грихитао вишну дикшако. Кто такой вайшнава? Это тот, кто получил вишну дикшу. Тот, кто получил вишну дикшу. Затем, чем занимается этот вайшнав? Ну как чем? Ну он получил дикшу, все. Он получил дикшу, он освобожден, записан в вечную книгу жизни. Все, да? Нет. Кто такой вайшнав, который получил вишну дикшу? В чем проявляется его вайшнавата? В чем проявляется его вот этот вайшнавизм? В том, что вишну пуджа параонаро. В том, что каждый день он проводит вишну пуджу. То есть, другими словами, те гайтри мантры и те биджа мантры, которые он получил во время дикши, он использует в поклонении божествам. Да? Хари Бхакти Виласа предостерегает. Если вы не используете свои гайтри мантры в поклонении божествам, олицетворение этих мантр позаботится о том, чтобы все ваши начинания были тщетными, потому что они будут обижены на вас, будут оскорблены. Поэтому гайтри мантры должны быть задействованы регулярно в чем? В поклонении божеству. И это будет пятый элемент яга, о котором мы вот-вот будем говорить. Поэтому вишну, вайшнав по определению, тот, кто получил вишну дикшу, и затем он совершает вишну пуджу. Он поклоняется божествам, и он служит Господу. Он служит Господу Вишну. Паранара означает, он стабилен в этом. Он не эпизодист. Есть такое определение, пуджари эпизодист. Да, или как бы, как emergency пуджари. Да. Вот это, к сожалению, вот пока что положение во многих наших храмах. Emergency пуджари. Да. Пуджари, которому за 20 минут до пуджи ему звонят и говорят, про пуджи некому. Все, бегу. Потом проводит там эту быструю пуджу. Да. Некому пуджу проводить в наших храмах. Нету брамина в наших храмах. Поэтому преданные Шиварам Махарадж вообще на ферме в Нью-Враджатаме говорит, те из вас, кто мне сегодня не обещает поклоняться божествам, я вам не даю гайтри. Я вам не буду давать гайтри. Что гайтри нужно, чтобы поклоняться божествам. Теперь вопрос, для чего мы поклоняемся божествам, это другой вопрос. И можем все-таки чуть-чуть коснуться его. Вот Шрила Прабхупада, потому что преданные тоже часто спрашивают, да зачем нам это гайтри, эти божества, этот ритуализм? Вот в сердце я Хари Кришна мантру пою, я в сердце там служу. Зачем мне усложнять себе жизнь? Прабхупада пишет, иногда преданные неофиты полагают, что могут продолжать свое шравана-киртана, процесс шравана-киртана, без поклонения божествам, без получения панчаратрика-дикши. Но практика шравана-киртаны предназначена для высокопродвинутых преданных, таких как Шрила Харидас Такур, который практиковал процесс шравана-киртана, не поклоняясь божествам. Однако нам не следует искусственно имитировать положение Харидас Такура и отказываться от панчаратрики и от поклонения божествам, просто пытаясь практиковать шравана киртана. Мне один преданный рассказывал, он ехал в поезде и читал, есть книга такая исконовская, изданная GBC, называется «Панчаратра Прадипа». И он пытался искренне разобраться с этим, со всеми правилами, стандартами поклонения божествам. И один преданный увидел это и такой, ты что делаешь, ты что, смарта? Типа, мы же Бхагавадвитхи. Да мы проповедуем, да мы Шримад Бхагаватам, это все божества, это для Каништа Адикари. Вот. А мы продвинутые преданные, божества для Каништа Адикари. В таком случае Шрила Рупа Госвами, конечно, Адикари. Шрила Джива Госвами, конечно, Адикари. Шрила Рагунат Дас Госвами, конечно, Адикари. Вот, они не были, конечно, Адикари. Поэтому Прабхупада, конечно, пишет, бросая камень в сторону смарта браминов. Он делает это утверждение, что там, конечно, они стучат в колокольчик себе и, как там говорится, пранаяче, тандраге, сегету прачар. То есть тот, у кого нет жизни, стучит в колокольчик. Тот, у кого есть жизнь, тот проповедует. Вот, но простите, чтобы проповедовать, необходима чистота. Где вы ее берете? Да, где вы ее берете? Мы повторяем Хари Кришна мантру с оскорблениями. Поэтому нам дается панчаратра, нам дается поклонение, процесс поклонения божествам, который трансформирует нашу природу шудры. В свое время, когда я начал поклоняться своим божествам, знаете, у меня руки были такие, как вот гаечные ключи такие вот. Там берешь украшение, такое, упс, сломал там. Там пытаешься взять сережку, и пальцы просто не попадают на нее. Они, никак, вот вообще. Вот, цвета путаешь. Ты обнаружишь для себя, что в жизни, оказывается, есть цветы. Представляете, есть цветы. Такая вещь, как цветы, такой предмет, как цветы. Существует такая вещь, как разные ткани, да? Как разные вкусы. А так у нас один вкус халава. А тут, оказывается, есть разные вкусы, потому что божествам разные вкусы в разное время суток как бы нравятся. И вы начинаете об этом всем думать. И вы также думаете о пунктуальности, что, оказывается, есть такое понятие, как время. Потому что до этого мы были трансцендентными. То есть, как бы, понятие быть пунктуальным и не опаздывать для нас не существовало вообще. А тут, оказывается, есть такое понятие, как пунктуальность. И Прабхупада дает определение, кто такой брамин. Он говорил очень просто. Это пунктуальность и чистота. Это тогда, когда под ногтями нету грязи, нету черноты. Вот это Прабхупада говорил, что это брамин. Понимаете? Прабхупада не давал нам объяснения панчаратрика, упанайана. Он нас с этого начинал учить, что брамин – это тот, кто не опаздывает никуда, потому что он держит свое слово, он немножечко наблюдает за временем. Он умеет манипулировать своим временем, располагать своим временем для того, чтобы никуда не опаздывать. И это чистота. Да? Прабхупада, много есть историй по этому поводу. Когда в Майяпуре была яма, куда все преданные сбрасывали банановые листья с остатками просада. Эта яма завонялась просто через какое-то время от солнца, от влажности, которая есть в Майяпуре. И преданные проходили мимо ямы и по-брахманически закрывали вот таким вот жестом. Прабхупада говорил, быть брахманом означает держать стакан вот так вот. Да. У нас быть брамином вот так означает держать. Вы берете такой стеклянный стакан, он крошится у вас в монтировках просто. Прабхупада говорил, что брамин означает вот так держать стаканчик и попадать в рот, пить не касаясь. Да. Ладно, я, наверное, слишком далеко зашел. Но так или иначе, то есть преданные проходили, закрывали нос. И однажды один просто прихожанин, он увидел этот запах, он снял с себя одежду, попросил гамчу, намотал на себя гамчу, замотал свой брахминский шнур вокруг уха, нырнул в эту яму, вычистил ее, все, помыл ее, не было вони, ничего. И Прабхупада это увидел, он был в экстазе, он сказал, это брахман. А вы ходите в туалет, чувствуете запах, вот, и нету никакой реакции. Поэтому еще одно красивое классическое определение. Брахман – это тот, кто оставляет место, в которое он пришел, чище после себя, чем оно было до его прихода. У нас на фестивалях обычно как получается? Вы знаете, цветов нету, все же пуджу проводят, да? Поэтому на клумбах не остается ни одного цветка. Ну и так далее, и так далее, вы знаете. Поэтому брамин по определению тот, кто оставляет место, в котором он пришел, чище, чем оно было до этого. И поэтому, то есть мы должны понять одну такую очень простую вещь, что да, Хари Кришна Махамантра самая важная мантра, которая есть в нашей жизни. Но чтобы ее повторять, нам дается подпорочка, нам дается вспомогательная мантра, мантры Гаятри, которые позволяют нам подняться на брахманический уровень, на уровень чистоты, чуткости, чистоты и чуткости. Есть такая история, что чтобы воспевать Хари Кришна Махамантру, мы должны нирантар баджан совершать, то есть постоянно ее воспевать. Но мы не можем пока что, у нас нет вкуса воспевать день и ночь. Был один браман, у которого была сумасшедшая дочь. Он отправляется к астрологу и спрашивает. Он говорит, что не могли бы вы мне посмотреть ее звезды и выяснить, когда она вылечится. То есть, когда вылечится моя дочь. И после долгих подсчетов астролог смотрит на эту карту и говорит, она вылечится тогда, когда выйдет замуж. Отец тогда задает вопрос, хорошо, а когда она выйдет замуж? Она выйдет замуж тогда, когда она вылечится. И тогда, то есть получается такой замкнутый круг, что для того, чтобы воспевать, человек должен обладать чистым сознанием. Но чтобы обладать чистым сознанием, он должен очиститься. Очиститься с помощью чего? С помощью панчаратры, да, с помощью вот этого процесса. У нас мало времени, у меня есть замечательное письмо, где Шрила Прабхупада говорит о чистоте. Но я думаю, что по сути мы в принципе обсудили это, нам еще целый аспект обсудить ягу. Поэтому я перейду к нему. Может быть, я как-нибудь этот семинар в более развернутом виде прочитаю в Киеве, и те преданные, которые живут в Киеве, мы тогда разберем более подробно весь этот семинар. Итак, яга. Яга – это пятый аспект вайшнава дикши или вайшнава самскара, панча самскара. Яга означает поклонение божеству. Вот в ведической традиции, когда ученик получал гайтри мантру. Вместе с гайтри гуру давал ему также и ягу, он давал ему божество, определенное мурти. Мурти Нрисимхадевы, мурти Рада Кришны, мурти там курмы, например, Бхактинот Такур дал Бхактисиданте Сарасвати, когда он был еще мальчиком, он дал ему божество курмы. Курма – это божество расы. Он дал ему Нрисимха мантру, потом позже он дал ему Хари Кришна Маха мантру, потом позже он, его уже духовный учитель Гаркшор Дас Бабаджи передал ему Гопал мантру и так далее. Вот. И интересно, что Шрила Прабхупада иногда в некоторых случаях во время инициации он, может быть, не часто давал преданным божества или право поклоняться божествам, но вот, например, Данари Махарадж мне рассказывал, что во время посвящения Прабхупада попросил его, он дал ему указание на всю оставшуюся жизнь, он дал ему указание изучать нектар наставлений. И были времена, когда Прабхупада конкретно говорил преданным, вот ты должен изучать нектар наставлений, вот твое имя так-то и так-то, и ты, помимо всего, должен изучать нектар наставлений, или ты должен изучать Бхагавадгиту или нектар преданности. Тоже относится к яге, тоже один из аспектов яги. То есть конкретно какую шастру, в какой шастре ты станешь как бы искусным, какой шастрой ты будешь жить, скажем так. И для нас этими шастрами являются все 80 томов книг Шрилы Прабхупады, вот, которые мы читаем только внизу описание картинок. Да, вот, и мы о чем Бхагавад-гита? Ну, там картинки есть, и мы, в принципе, знаем, о чем они. Мы никогда не читаем книг Прабхупады. Вот, или после инициации мы не читаем книг Прабхупады. Не хочу заводиться. Это такая отдельная тема. Вот. И яга точно означает поклонение божествам. Те божества, которые Шрила Прабхупада устанавливал в нашем движении, самыми важными и популярными, среди которых являются божества Шиши Гауранитай. Это самые-самые важные божества нашего движения. И Прабхупада об этом говорит. Зачем в самом главном храме Искон я установил божества Шиши Гауранитай? Кто знает, каков самый главный храм в Исконе? Кришна Баларам Мандире. Ну, понятно, что Панчататва Мандир в Майпуре или Рада Мадав Мандир в Майпуре играет тоже очень важную роль. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада говорил об этом храме именно так, что в этом самом главном храме Искон я установил рядом с Рада Шьяма Сундара и Кришна Баларам я установил божества Шиши Гауранитай, потому что Бриджабаси не знает про Гауранитай. Но в наше время Гауранитай – это самые милостивые, самые щедрые, великодушные божества. Поэтому технически, скажем так, яга означает для нас, означает поклоняться Шиши Гауранитай. И затем, если так случится, что с годами, по милости Шиши Гауранитай, мы разовьем какую-то баву, какой-то ручи, какое-то влечение к Рада Кришне, к Нрисимху или к Лакшми Нарайне, это будет по милости Шиши Гауранитай и в контексте поклонения Шиши Гауранитай. Вот, это называется яга. И теперь Шрила Бхактинот Такур в своей статье «Панча Самскара» он объясняет внутреннее глубинное значение яги. Он говорит, итак, после мантра дикши учитель с любовью объясняет ученику ягу или метод поклонения божеству. Без этого обусловленная душа никогда не сможет совершенствоваться. Даже если человек уже принял тапу, принял пундру, принял наму и мантру, он все еще остается материально обусловленным. Прабхупада также говорил, зачем мы поклоняемся божествам? Чтобы избавиться от имперсонализма. Вот избавиться от привязанности к материи, от имперсонального восприятия Господа. Только доставив наслаждение Господу Хари в форме Арчамурти, сможет душа в момент расставания с телом вырваться из этого мира. Мадхав Махарадж говорит, те божества, которым вы служите всю свою жизнь, именно они придут за вами в момент смерти. Именно они. То есть наш процесс очень личностный процесс. Поэтому Бхактинот говорит, что не доставив наслаждение Господу Хари в форме Арчамурти, душа в момент расставания с телом не сможет никогда вырваться из этого мира. Поэтому необходимость яги сохраняется до конца жизни, даже для тех, кто уже принял мантру. Человек может жить в этом мире без привязанности к материи, но она по-прежнему таит в себе опасность. Однако яга, поклонение божеству, помогает развить правильное отношение к материи. Выключите, пожалуйста, телефон. Это всеобъемлющий метод поклонения Господу, в котором найдется место всем физическим и умственным возможностям. То есть мы очищаем свой вкус, зрение, осязание, обаяние, слух, умственное восприятие, логическое мышление, поступки. То есть, другими словами, Матыжи, выключите, пожалуйста, мобильный телефон. Мы дойдем до конца. То есть очищается, утончается наше чувство, утончается наше чувство. Опять же, я говорю, то есть запахи, которые до сих пор нам были недоступны, мы начинаем их чувствовать, слышать. Звуки, которые для нас были недоступны, мы начинаем их чувствовать. Время по-другому перед нами раскрывается. То есть утончается наша природа. Да, утончается наша природа. Брамин – тот, кто обладает fine intelligence, означает очень чутким, утонченным разумом. Это позволяет ему видеть вещи такими, какие они есть. Это позволяет ему обладать тем самым сканером, который сразу же сканирует ситуацию, сразу же приходит к истинному выводу, а не попадает под влияние грубых гун материальной природы. Поэтому это то, что мы получаем как следствие поклонения божеству. Поэтому тот, кто принял мантру, обязан проводить дни в служении Богу, неотступно следуя правилам поклонения божеству. Обучая ученика яге, милосердный учитель спасает его из океана материального бытия. В том, кто не совершает ягу, нет жизни. Такой человек вынужден пожинать плоды своей кармы. Почему? Потому что он живет для себя. Прабхупада пишет, грехаски, которые не поклоняются божеству, падут, потому что их жизнь кружится вокруг чувственных наслаждений. Однако в центре семи грехасхи должны стоять божества. И они должны учиться жертвовать все плоды своей деятельности, всю свою Богу, все свои наслаждения. Они должны жертвовать божеству, своему Арчамурти. И в этом как раз заключается вот тонкий смысл, к чему подводит нас Арчана, к чему подводит нас поклонение божеству или яга. Арчана предназначена для того, чтобы научить нас в конечном итоге отдавать. Потому что сейчас мы берем. Сейчас мы любим брать. Мы любим, и слово такое грубое, грабастать, да, под себя. Все. То есть мы, первое, одно из первых слов у детей – это слово «дай». Да, это слово «мое». Как бы формируется аханкара в этот момент. Поэтому, чтобы отучить нас от этой концепции, что все «агам-мама», Гамбоги, то есть все, весь мир кружится вокруг меня, я наслаждающийся, я контролирующий. Вот в арчане, как раз с помощью арчаны мы избавляемся от этого. И поэтому самое лучшее, что у нас есть, мы начинаем с простых вещей. Мы начинаем с хороших благовоний. Да. Чистые благовония выбираем, не химию какую-нибудь такую, что аж глаза режет там от них, да, дешевые благовония какие-то. Мы начинаем с чистой воды, да, с колодезной воды, да, с чистой воды. Мы учимся, как проводить различия между чистой водой и нечистой водой. Мы учимся проводить различия между грубой чистотой и чистой чистотой, тонкой чистотой. Вы знаете, как Бхактивидьямурда Махарадж говорит, что вы кушаете гамбургер, вот наши брамины. Слово, вот часто в наш адрес в Индии можем слышать такой комплимент, мучи. грязные. Потому что когда индийские брамины видят, как мы сидим на лекции, например, ковыряемся в носу там, или там, в ухе, и потом просто вот так вот делаем, то, ну, они в шоке просто от нашего браманизма. Поэтому в Бхактивиданта Пурнамарадж вы кушаете какой-нибудь бутерброд, чизбургер, например, там, вот, вы покушали, и потом вы вылизываете пальцы, но оно же чисто, тоже все нормально, не липкое, то есть я, да, облизал их. И вот вы понимаете, браман, тот, кто понимает разницу между тонкой чистотой и грубой чистотой, он понимает разницу между одеждой, в которой он спал, и одеждой, которую он только что простирал, которая была только что простирана. Я опять завелся, ладно, меняем тему. В общем, в арчане мы учимся отдавать. Чистая вода, чистые благовония, чистые цветы. Цветы должны быть желательно белыми и пахнущими. Чистые подношения, самые лучшие подношения. Не пластиковые украшения для божеств. И не вот эта вот пластиковая одежда, синтетическая одежда. Носили какие-нибудь синтетические майки? Вот. Но тем не менее... идем во Вриндаван, покупаем синтетическую одежду. Она там стоит такое вот непонятное нечто такое. Просто кукла такая, одежда для куклы. И мы украшаем этих божеств. Почему? Потому что мы не понимаем, что божества личности. Мы еще не развили с ними взаимоотношения. Поэтому все самое лучшее мы учимся божествам отдавать. И затем в конце жизни, оставаясь на этой волне отдавания божеству, самое лучшее, мы сможем отдать самого себя. И это называется атмасамарпаном. Полное вручение себя Господу. Это самый сложный из 9 аспектов бхакти. Атманиведанам, вручение себя Господу. Есть даже вот эти мантры, которые используются во время поклонения. Ом идам ча сакалам ши гураве самарпаями. Означает, что я отдаю все это, отдаю духовному учителю. Или дам Кришна и дам намама. Все принадлежит Кришне, ничего моего нет. Ши мурае самарпаями. Означает, я все отдаю Мурари. Я самого себя отдаю Господу Мурари. Понимаете? Поэтому вот в этом смысл как раз вот этого вот, этой яги, поклонения божеству, чтобы отдать самого себя. И затем, если в таком настроении самопредания, вручения себя Господу, мы повторяем Хари Кришна Махамантру, вот тогда мы продвигаемся в духовной жизни. Да, вот тогда мы растем духовно, тогда мы продвигаемся в духовной жизни, потому что мы воспеваем без оскорблений, тогда существует духовный рост. Поэтому вот эти дары, которые нам даются через панча самскару, мы должны ценить и должны беречь, лелеять их и углублять свои взаимоотношения со всеми этими аспектами. Завтра мы будем очень подробно говорить об этом. Две последних ремарки. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что первые три самскары, тапа, урдва, пундра и нама, предназначены для каништы атмикари, потому что они все еще находятся на платформе грубого материального мира. Мантра дикша и яга уже предназначена как минимум для мадхи-мадхикари. И есть еще один такой интересный пример. Ладно, я в конце его прочитаю. Я все-таки хочу заключение Бхактивинода Тхакура прочитать. Бхактивинода Тхакур говорит: «Я изложил как условный смысл, так и внутреннюю суть панча самскара. Однако может возникнуть вопрос, почему в наши дни учителя не дают своим ученикам таких указаний? Это происходит потому, что с течением времени понимание роли духовного учителя исказилось до нельзя. Сегодня люди внимают по учениям кула-гуру, потомственных семейных учителей или им подобных, и поэтому не могут обрести прибежище у достойного учителя». В шастрах говорится: «Серьезный и почтливый ученик должен найти учителя, который верит в Бога и Веды и принял их прибежище». Когда человек вручает себя такому учителю, океан материального бытия сжимается до размера следа телячьего копытца. Однако, если он предался лишь на словах, вся эта инициация бессмысленна. Это вот вывод, который делает Шрила Бхактивинода Тхакур. Есть такой пример, что вот тапа – это предварительный паспортный контроль. Пундра – бирки на чемоданах. Нама – транзитная комната. Мантра – вы в самолете. И яга – вы улетаете. Желательно прилететь. Поэтому плодами панча самскары является према бхакти, несомненно. Большое спасибо всем за внимание.